Боже, Ты даешь для Родины моей тепло и урожай, дары святые небом. Но хлебом золотя простор ее полей, ей также, Господи, духовного дай хлеба.
В эфире радиопрограмма «Родное». Микрофон Светлана Лебедева. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, вы знаете, что одна из наших главных тем – это тема многодетной семьи. И вот сегодня мы тоже вновь будем говорить об этом. Но, в отличие от всех предыдущих программ, сегодня у нас солистом в этом разговоре будет папа. Потому что вот мы как-то всегда говорим больше «мама», «мама», «дорогая мамочка», а папа у нас вроде бы где-то остается в стороне. Мы редко как-то вот включаем его в этот общий разговор. При том, что семья наша сейчас, вот наша русская семья, она нуждается именно в таком мужском понимании всех проблем и радости, и печали семьи, и мужского воспитания в семье. Познакомьтесь, Станислав Сергеевич Виноградов, который приехал к нам из Александр-Невска. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Коротко о себе расскажите.
Родился на Украине. Родился в городе Днепропетровске, да. И мои родители в трехлетнем возрасте переехали на комсомольскую стройку в далекий город Казахстан. Понятно. На Каспийском море, полуостров Казахстан, где я прожил 30 лет своей жизни. И там же познакомился со своей будущей женой. Познакомился я с ней в третьем классе, да, нам сейчас по 47 лет, мы знакомы уже больше 30 лет, получается, да.
Ну, 37 лет, значит.
37 лет, да. И вместе что? Учились в школе, закончили школу, тогда этот город назывался Шевченко, и вот 15 лет назад мы переехали в Александр-Невский, живем теперь в Рязанской области.
Понятно. Вы по профессии кто?
Инженер-электронщик.
Понятно. У вас работа есть, здесь все нормально?
Знаете, я ремонтирую телевизоры. Понятно. Ремонтирую телевизоры в Ряжском районе, в Александр-Невском районе.
То есть это какая-то частная фирма, да?
Да.
Понятно. Переходим к главной теме нашего разговора. Когда, в каком году появился первый ребенок?
Первый ребенок, Кристиночка, у нас появилась в 85-м году.
Это вы уже сколько лет были семьей?
19 лет нам было тогда. Школу закончили, сразу поженились.
Понятно, понятно. И очень быстренько родилась доченька, да?
Да.
Понятно. На кого она похожа?
Да, наверное, больше на меня она похожа.
Да?
Да.
Вас это радует? Вам интересно это?
Мне? Да, да, мне это радует. И дочка говорит, я вот тем очень горжусь, что я похожа на папу. Когда мне говорят, я похожа на папу, мне очень приятно, она говорит. СМС-ку прислала недавно.
Понятно. А второй ребенок когда родился?
Настенька у нас в 92-м году родилась.
Тяжелое время.
Да.
Не было раздумий на этот счет, потому что 90-е годы, не зря мы их называем лихие.
Вы знаете, конечно, тяжело было. Но я человек православный, и поэтому я все-таки склонен в религиозном аспекте рассматривать этот вопрос.
То есть вопрос не стоял даже. Быть, не быть, тут есть.
Да, вопрос не стоял, да. Угу. Вопрос не стоял. Я, может быть, не был такой воцерковленный раньше, как это было позже. Но вопрос, тем не менее, не стоял. Был ребенок. Вот сейчас у нас уже 7 дочерей.
Ну, давайте.
Последние Анютке у нас 5 лет. 6 уже теперь.
Уже 6.
Да. Угу. Я, как и всякий папа, путаюсь.
Понятно, ну еще бы. 7 дат – это не так просто. Хорошо, значит, у нас Кристиночка,
Настя,
Настенька,
потом Александра.
Александра, ой, какой замечательный.
Елена.
Елена.
Наталья.
Наталья.
Мария и Анна.
Анна.
И Анна, да.
Замечательно, замечательные имена, замечательные. Выбирали специально все такие русские, настоящие, исконные русские. Принципиально это было, да?
Да нет, не принципиально, нравились имена и выбирали.
Да?
Да.
Понятно, понятно. И получается, что рождение ваших детей были в самые тяжелые годы, когда наша страна переживала тяжелое время.
Да, были, конечно, такие времена, когда приходилось ходить буквально кушать к родителям. У нас уже были, у нас уже Саша родилась, трое детей было, а с работой было очень тяжело мне. Была безработица, зарплату задерживали месяцами, выдавали то вещами, то чаем, помню. Мы прямо к родителям то к одним ходили есть, то к другим. Ну, как-то вот так выжили, Господь сохранил.
Понятно, да. Понятно. Ну, родители приветствовали вот такую многодетность в вашем семье?
Вы знаете, к сожалению, приходилось скрывать.
До рождения, да?
Да, приходилось скрывать, когда уже нечего будет противопоставить.
Понятно,
да,
понятно.
Это было нашим таким личным делом, мы берегли эту тайну, и когда уже было понятно, тогда уже было все поздно.
Угу.
Родители были воспитаны немножко по-другому. Сейчас они совершенно изменились в своем мировоззрении, полностью поддерживают.
Под вашим влиянием, вот я понимаю, воцерквлённости, веры, да, православия.
Я думаю, что просто они посмотрели, что нормальная жизнь – это когда жизнь в семье, когда в семье рождаются дети, когда человек живет для другого, не для себя.
Mm-hmm.
В этом и счастье-то обретается.
Mm-hmm.
Мы-то и сами как бы в этом сразу не разобрались с Натальей. Поначалу тоже были пронизаны стереотипами бытия современными, но Господь давал детей, мы от них не отказывались. И были счастливы. Я Наташу очень люблю.
Конечно.
Счастлив, что я с ней прожил всю жизнь. И дай Бог, чтобы мы еще долго жили с ней вместе.
Красавица. И вы знаете, я вот вас когда увидела, просто порадовалась, что вот есть такие красивые, пары красивые. Ну, замечательно. И никогда не было конфликтов в семье между
Нет,
вами?
Нет, конфликты и есть.
До сих пор,
конечно.
Вот главный мотив. Что бывает чаще всего поводом?
Знаете, поначалу конфликты были, потому что каждый имел свой характер. Изначально это самое... Каждому хотелось по-своему.
Ну, а характеризуйте эти характеры. Вы какой и какая Наташа?
Ну, я, наверное, больше эгоистом был всегда. Наталья более жертвенная. Я был эгоистом и много перегибал, может быть, палку на этой почве, потом в этом каялся, что ли. А Наташа очень жертвенный человек. Она много терпела моей слабости, скажем, вот этой. Ничего, живем, слава Богу.
Никогда не вставил вопрос разлуки навсегда?
Вопрос не стоял, а мысли были. В тяжелые минуты жизни такие мысли были. И поэтому сегодня, конечно, очень многим хочется пожелать. Ведь в семье такие мысли периодически появляются. Надо это перетерпеть. Обязательно. Все это будет позади, как будто этого и не было. Это уныние нападает под прессом жизни иногда, но оно проходит. Это нужно просто перетерпеть. Люди пытаются искать выход куда-то сразу.
Да,
принимать решения, мира, этого не нужно делать.
Что вам помогало перетерпеть это?
Знаете, я очень любил ее изначально, Наташу. Вот я крепко так ее любил, а потом уже к вере пришел. И когда уже были ситуации более сложные, уже вера не давала.
Конечно.
Я так благодарен, что я нашел Христа, нашел православную веру. Мне это очень дорого в моей жизни.
То, что вы говорите, очень дорого. Это, вы знаете, вот когда слышишь вот такие слова, ну так хочется, чтобы вот все сейчас, кто слышит нас, чтобы вот они, и я так хочу, и мне бы так. Это зависит... От чего? Что в итоге послужило, ну, окончательно?
Личный пример. Вот для меня этот личный пример был в жизни, для Натальи был.
А можете рассказать о нем?
Личный пример. Я встретил очень хорошего человека, священника. Хотя потребности я, как и все, естественно, рос в коммунистическом обществе, был комсомольцем, вступал в партию в свое время, но тайна бытия всегда вередила мою душу.
Все-таки было что-то внутри.
Да, конечно, да. Я выписывал
журналы. Господи, помоги.
Да.
И в трудную минуту, Господи, помоги, да, тихонько, шепотом. Было такое?
Было.
Было, да.
Она, может быть, ну да, где-то так оно и было. Потом и журналы стал, наука религии. Вы помните, тогда стал
да.
в советское время, он сдавался
да.
изучать. И в конечном итоге встретил человека, который расставил полочки над «и».
Да, причем вот вы знаете, вот я помню, я училась в университете вот в там какое-то время во Львове, и у нас был предмет атеизм. И как ни странно, он атеизм, это атеизм, нас учили не верить в Бога. Но вы знаете, это был любимый предмет практически всего нашего курса журналистики. Мы как раз по атеизму хотели узнать что-нибудь о Боге, о православии. И всегда очень внимательно слушались. И вы знаете, мало того, как-то вот это все собиралось в какое-то понимание и в желание и знать больше, и прийти к этому.
Это, вы знаете, у меня тоже это противоречие, что же такое в Библии написано, что целый мир с этим борется. Вот это противоречие меня сильно интриговало.
Угу.
Почему нельзя? Я хочу почитать Библию. Я искал очень долго эту книгу, помню, еще в детстве. А ее нельзя было нигде купить.
Угу.
Потом нашел.
И сразу вы ее открыли, и было все понятно, легко читали с увлечением.
Нет, больше вопросов сразу возникло даже. Больше вопросов. Но все-таки искал-то и потому что было нельзя.
Вот это интересно. Вы знаете, многие говорят, что вот тоже искал, нашел, и первое время она для меня оказалась закрытой. Ничего не понимаю, читаю, ничего не могу понять. А потом со временем, а сейчас уже каждая буква понятна, близка в самом сердце. Да?
Да.
Хорошо, что это случилось. Слава Богу. Ну, а теперь давайте о наших детках. Они у вас по характеру разные или одинаковые?
Все абсолютно разные.
Да?
Иной раз даже удивляешься, в кого, допустим, такой характер или другой.
Угу.
Абсолютно разные.
Ну, расскажите, какие они?
Затруднительно. Конечно, все родители своих детей любят. Каждый будет хвалить своего ребенка. Мне тоже хочется похвалить, я очень рад.
Хвалите, хвалите, конечно.
Своим детям очень рад. Трудно как-то даже, честное слово, в трех словах описать, да. Так вот, видите, сейчас старшие у меня уже две дочки замужем. Угу. Вот уже двое внуков.
Хорошо.
В Санкт-Петербурге живут.
Угу.
Саша сейчас тоже вот поступила в Москву педагогический. Так что мы сейчас четвером. Угу. Четверо со мной проживает. Танцуют, хореография, поют, да, рисуют, лепят. Так вот даже не знаю, так честное слово, насколько.
Ну, со всеми было легко, просто получалось сразу.
Со всеми легко-то нет, как легко-то не было. Мы сюда приехали, я думал, приду в Россию, заведем свое хозяйство, будем сажать огород. Там-то у нас пустыня была.
Mm-hmm.
Привезли, не привезли, есть работа, значит, семья сыта, нет работы, ничего не посадишь даже, полуостров. В Россию приехали, купили корову, тёлку, огород развели, сажали по 3 гектара и надорвались. Вот не хватило сил. Всё-таки мы выросли в городе, я 30 лет в городе до этого прожил, и не хватило сил нести это хозяйство. И вернулся опять к своей электронике, стал вот так вот объявление давать сначала в газету. Люди стали ходить телевизор носить, потом уже устроился на работу. И так вот детки тоже сначала, вот мы приехали с тремя, обрадовались, что нету этого подъезда, исписанного разными словами. Тут такой маленький поселочек, все друг друга знают, учителя все говорят на русском языке. А там последние годы мы жили в Казахстане, уже программы стали сокращать русского языка. У нас было 3 часа в неделю, а дети русские, и дети немножко протестовали у меня.
Ну,
вот у нас, говорит, учительница хорошая, мы любим ее, казашечка, но она, говорит, по-русски сама не говорит, она нас учит.
Угу.
А сюда приехали, сразу такой восторг. Ну, сейчас уже как
все понятно, все свои.
Сейчас уже как в прошлой жизни было. Тут уже как будто всю жизнь тут прожил.
А сколько лет вы уже здесь?
Ну, это уже, наверное, 14 лет.
Ну и все-таки, давайте о девочках. Ни с кем из них не было проблем в воспитании? Всегда было понимание? Или они уже друг друга воспитывали?
То, что друг друга воспитывали, это да. Вот с одним ребенком тяжело, конечно.
Да.
Один это маленький такой вожок, с которым,
угу,
из которого кумира делают родители.
Да,
а когда трое уже, как ты даже и сам себя чувствуешь, они уже между собой друг друга примеры берут. Одному поручишь, старшему, младшему. Как-то вот в многодетстве свои плюсы есть. Конечно, как? Тяготы хватает, но плюсы есть вот то, что вот такая общинность.
Но они все дружно между собой?
Да по-всякому бывает.
По-всякому.
Да.
Ну, это
жизнь есть жизнь.
Это естественно.
По-всякому, да.
Красивые девочки, вы ими любуетесь?
Красивые.
Да.
Мужья так и говорят старшим, что красивые, да.
Да. Но все на вас похожи?
Нет, не
да,
все.
Да, на Наташу, да, тоже похожи?
Есть, Настя похожа на Наташу,
угу.
Наташа похожа из Наташиного рода.
Угу.
Да, сестра двоюродная. Разные все, да.
Понятно. Александр Невский, это ведь районный центр небольшой.
Ну, около 4000 человек.
А где легче, как вы думаете, еще живется люди? Вот в таких городах, как Рязань, побольше? Или все-таки в районе, где поближе к земле?
Вот я-то не совсем в деревне живу. Вот если бы я жил бы в деревне, я бы мог бы адекватно описать эту ситуацию. А так-то у меня и не город, и не деревня. Я все равно в сельской местности, но в своем доме, с маленьким огородиком, который там у нас 10 соток, там еще и дом, и сараи. И у меня, в общем-то, городской образ жизни.
Угу. Ну, все равно огородик, да. 10, одна сотка, да? Вот?
Ну, там осталось, может, 3-то от силы,
ну,
после застроек, да.
Ну, то, что надо. По крайней мере, парничок можно маленький поставить,
да, так и сделали.
Овощи, да, зелень так и сделали, какая-то, да, есть, да, да. То, что под рукой должно быть. Понятно, понятно.
А легче, наверное, жить там, где как-то человек уже, где Господь ему, наверное, определил.
Угу.
Жил в городе, казалось, тут будет легче, сюда приехал, город хочется.
Угу.
Вот в Рязань приехал или в Москву поеду к дочке, устаю за день, я опять хочу домой. Человек привыкает к месту.
Это уже гнездо, из которого уже как-то очень трудно вырываться. Да.
Да.
Проблемы какие вот у нас, скажем, в глубинке русской?
Да я думаю, безработица. Народ спивается.
Заметно это?
Это очень заметно, конечно. Это, к сожалению, да. Это очень, конечно, заметно. В городе это меньше бросается в глаза. В сельской местности видно это.
А семья в каком состоянии? В основном, там, скажем, большинство?
Да семьи разные есть.
Разные.
Они везде разные есть, не только в деревне.
Но это проблема, самое главное, да, вот пьянство.
Пьянство, алкоголизм. Конечно, такая идеологическая обработка умов сегодня идет с экранов телевидения.
Да, да, да.
Люди спиваются только потому, что они не видят другого образа жизни. Им буквально на подсознание вбивают, что жить по-другому это невозможно. Во всех фильмах пьянки, во всех фильмах выпивки.
Да, да, да.
Разврат, вот это все да. навязывает образ мышления людям.
Да. Кровь, убийство, да, стрельба.
Это ужасно, конечно.
Да. Вы защищаете своих детей от такого натиска информационного?
У меня телевизор дома дети не смотрят вообще. Да? Они смотрят только очень много постсоветского времени, знаете, фильмов, которые снимались, мультфильмы, фильмы. А телевизор только у меня в мастерской, там антенна, где я настраиваю, в силу того, что я работать должен.
Да-да.
А так мы не смотрим, они не нуждаются, собственно говоря. Многие говорят, вот ты не даешь, ничего подобного. Я изначально, конечно, боролся за это, когда был соблазн. Изначально, когда еще с бабушками были рядом.
Да-да-да.
А теперь уже нет такой необходимости.
У них нет потребности в этом.
Да.
Они самодостаточные, у них есть чем заняться, они знают,
все заняты. Да? Музыкальная школа, танцы, воскресная школа по воскресеньям. Угу. Потом дома сколько занятий, ведь еще надо свои дела переделать. Анюта лепит. Наташа на аккордеоне играет, Лена поет и на фортепиано вместе с Наташей в музыкалку ходит. Они и так загружены. Когда нет лишнего времени, человек мало думает о плохом.
А не хотите ансамбль сделать такой, чтобы мама, папа и еще и девчонки? Какая прелесть была бы?
Ансамбль нет.
Нет? Некогда?
У меня как-то... Знаете, вот эти творческие возможности немножко, что ли, с возрастом, или не стремление... Поубавились, да.
Конечно, конечно. Чем должно отличаться воспитание отца от материнского воспитания вообще? Вот мужское воспитание и женское. Все равно же оно чем-то, наверное, отличается по природе своей.
Да, оно должно быть акцентным, я как думаю, акцентным. Мужчина должен быть мужчиной, женщина должна быть женщиной. Сегодня эта толерантная политика мировая стирает эту грань, к сожалению, и навязывает опять-таки детям. Прежде всего, потому что в них видят плоды своих, да, своих да. трудов. Должно быть четкое мужское начало и женское. Женщина – это мать для меня, прежде всего. Так как Господь создал помощницей мужа, матерью. Мужчина – защитник, добытчик. Ну, это я утрирую, да? А когда вот так вот у нас сегодня, к сожалению, семьи разваливаются, очень скорбно видеть, что живут без отцов. Мальчик воспитывается с мамой, с бабушкой. Естественно, эти мужские начала ему не прививаются. Окружение такое.
В школах в основном женщины.
Да, надо заметить, конечно, справедливости ради, что я сам вырос без отца и в женском коллективе, и до сих пор в нем нахожусь, потому что я рос с матерью, отца у меня не было, и сейчас одни дочери.
Да.
Но как-то вот всегда мне претила женственность в мужчинах, женоподобие, знаете.
Да. Сейчас просто эта проблема уже, почему-то вот мужчины все будут, даже молодые парни, женственность какая-то появляется в нашем... мужском населении.
Ну, я думаю, что два аспекта. Это разрушенные семьи, где не было отца, и мировая такая политика навязанная.
У вас какие были качества, вот как отца, которые воспитали в девочках что-то очень хорошее? Что вы хотели в первую очередь вот, в них вложить, как отец?
Знаете, я видел образ женщины как-то с детства. Наверное, потому что, может быть, моя мать тяжело жила. Мне было ее жалко. И я, еще когда мы с Наташей познакомились, мы мечтали, что у нас будет трое детей. Еще в школе учились, но уже мечтали, что у нас будут дети, и будет трое. И я обязательно девочек буду воспитывать сам, потому что знаю, какой должна быть девочка. А не могу сказать, что кто-то мне это научил. Я вот просто видел, что женщина должна быть вот такой для меня. И да. этот образ трудно...
И какой?
Ну, хозяйкой, честной, такой нежной, заботливой к детям. Наверное, как мать, вот я видел свою... Скорее всего, от матери, от бабушки это пришло. Потом, ну, так вот и передал, наверное.
То есть идеал уже был, и вы уже старались своих девочек как бы в него вписать, да?
Трудно сказать, что я прямо четко придерживался политики какой-то, воспитания. Но если подумать о том, каким был я, наверное, да. Я был таким, что я видел свою, прежде всего, маму.
Но вы чувствовали, когда девочку надо пожалеть, а когда, может быть, построже с ней? Вот это ощущение было, что всегда надо... ощущать ребенка рядом с собой в данный момент, что с ним происходит.
Я всегда боялся разбаловать своего ребенка. Вот это для меня была, наверное, главная опасность, которой я изначально придерживался.
И как
я довольно строго воспитывал своих детей, да.
То есть ограничивали в каких-то вещах, да, или как?
Ограничиваю в вещах, да. Ну, не сказать, они у меня хорошо одеты, хорошо питаются, но...
А за счет чего же вы вот эту строгость? Что было строго?
Я старался не делать кумира своего ребенка. Я просто видел на примере своих товарищей еще с детства, что из этого бывает. Может быть, я не был хорошим аналитиком в то время, но теперь я уже, может быть, так оцениваю.
Да, ну вы теперь уже дедушка, вам уже теперь у вас колоссальный воспитательный опыт. А какие внуки у вас? У вас внучки?
Внуки. Замечательный Роман и Мирон, да.
Замечательно.
И вот скоро будет еще.
Да, слава богу. А вот этих мальчиков как вы воспитываете? По-другому вот приходится с ними вести себя?
Дело в том, что они живут в Санкт-Петербурге.
Далеко, да.
Крайне редко вижу, в основном по скайпу.
А, понятно. Особенно не повоспитываешь. Но какие-то подсказки делаете своим, их родителям, своим детям?
Когда спрашивают.
Спрашивают?
Спрашивают, Кристина. Иногда спрашивают. Вот как ты в детстве, дрался или не дрался, допустим, она меня спрашивает. Mm-hmm. А когда дрался, как ты себя вел? То есть уже в садике возникают проблемы. Mm-hmm. А дочка выросла в нашей семье. Думает, интересно, как же мне теперь сыну так сказать? То ли сдачи дать? Ну, спрошу у деда, ну, отца, значит.
Ага, понятно.
Такие вещи рассказывать приходится, да.
Можете вспомнить какой-нибудь случай в вашей семейной жизни, когда вот было вот тяжело, горько, просто вот все как бы на грани было?
Переезд сюда.
Из Казахстана?
Переезд, да. Знаете, я сюда уезжал в никуда. Я погрузил контейнер и уехал, еще не знаю, где его разгружу практически. Я знал только на крайние случаи, где я попрошусь оставить вещи. И ездил в Липецкую область, ездил в Спас-Клепики. Квартиру мы за бесценок продали в Казахстане. Ну, хватило купить здесь дом. Хоть на ремонт не хватило, но дом был.
Ну, крыша над головой, да. Это уже все, да.
И вот это был такой пик, такой уныния. Казалось, что жизнь прям развалилась, что все пропало, что я наделал. Надо было терпеть уже ту жизнь, там остаться. Уже даже такие мысли были.
А сколько уже детишек на руках было?
Трое. И четвертая была беременна, да? Наташа, да. Был такой период, да.
Это тяжелое время, конечно. Ну, слава богу, что это позади. А самый радостный момент в вашей жизни? Или можно несколько перечислить?
Самый радостный?
Ну, уж 7-то точно.
Затрудняю. Самый радостный момент, да, дети рождались, было радостно. Да нет, их много радостных моментов.
Да?
Очень много, да.
Хорошо, кроме вот этих 7 моментов радостных, какие еще?
Каких-то. Да. Акцентировать сложно, тут внимание. Внуки, конечно, рождались, тоже радостные моменты. Знаете, наверное, самый радостный момент – это когда вот что-то хотел видеть в своем ребенке и долго, допустим, за эту черту боролся, а потом увидел какой-то маленький результат. Но если чего-то добиваешься, всегда радостно.
А получается все? Есть то, что не получилось?
Это обычная жизнь. Мы живем, как все люди. Как что-то люди. Получается, что-то нет.
Ну, хорошо, давайте поговорим о Наташе. Какой у нее любимый цвет?
Наташа, любимый цвет, наверное, красный.
Красный, да?
Вы сейчас вы меня поймаете не раз, что я очень невнимательный муж, но это не так, уверяю вас.
Да? Да. Понятно. Скажите, вот вы можете вспомнить ситуацию, когда она была вами недовольна?
Ну, конечно, таких ситуаций, наверное, очень много было в жизни. Я же вам уже говорил на эту тему, что да, я изначально был эгоистом, все я так считал, может быть, сегодня это довольно убавилось, но такие моменты бывают и сегодня, к сожалению, да.
Понятно. Какое качество в ней самое вот значимое такое для вас?
Жертвенность. Она трудолюбивая, очень жертвенная.
Она работает?
Да. Она работает в детской школе хореографии директором.
И там же кто-то из девочек учится, да, в этой школе?
Да, пожалуй, все, кроме Анюты.
Да?
Да, все.
Понятно, прошли,
все,
да?
Все прошли, да.
Танцевальный класс.
Да.
Ну, замечательно. Как вы думаете, а какой у нее был самый счастливый день вот в вашей совместной жизни? Вот по ее настроению, может быть, по ее внешнему виду вы можете вспомнить. Вот вам кажется, что это был у нее самый счастливый день?
Я не думаю, что такой день можно найти. Человек либо счастлив, либо нет.
Когда она счастливая, она красивее становится? Заметно это по внешнему виду?
Еще бы.
Да?
Как красиво бывает беременная женщина, вы замечали? Mm-hmm. Женщины все бывают разные, бывают очень красивые, там, допустим, бывают не такие, но когда она беременна, она всегда прямо какая-то живая, какая-то светлеет.
Да. Вообще женщине очень идет беременность, русская особенно. Вот русская женщина, особенно она выглядит красиво, когда она беременна. Ну, вообще-то любая женщина.
Да, наверное, любая.
Любая,
да.
Женщина, да, конечно. Какие у вас мечты, какие планы у вас, вот скажем, на будущее? Есть то, чего вы хотели бы добиться в дальнейшей жизни?
Знаете, меня сегодня, конечно, образование больше всего беспокоит, которое разрушается у нас, очень сильно разрушается. Я очень тревожусь за своих детей. Очень бы хотелось, чтобы они получили хорошее образование и не были соблазнены вот этим прессингом мирового разврата, вот этого вот плохого такого влияния, которое льется на нас с экрана телевидения, да вообще с образа жизни. Сегодня посмотришь кругом, очень страшно такое время. Вот я за них переживаю. Очень бы хотелось, чтобы они не потеряли Христа в своей душе.
Они все верующие?
Они все верующие, конечно, но я, у меня не навязываем веру. То есть у нас так нету такой ортодоксальности, воцерковления нету. Но они с удовольствием ходят в храм, ходят в воскресную школу. Я хочу, чтобы у них чувство совести всегда присутствовало, чтобы они этого чувства никогда не растоптали в себе. Я хочу, чтобы у них был хороший муж. Именно хороший, не говорю, что богатый, красивый. Хочу, чтобы у них был хороший муж, когда вырастут.
А вы им говорите, какой хороший муж?
Да. Ну, это исходит из тех качеств, нравоучительных векторов, которые у нас в нашей семье присутствуют.
Угу.
Плохо делать это, плохо делать то, хорошо делать так. Соответственно, и вопрос, хороший муж, это который...
Хороший человек.
Хороший человек, да.
Да, да, да. Да, это не модно сейчас.
Да, даст Господь человека, каждому своего мужа.
Свое, да. Да, да, да.
Если будешь искать мужа гармониста, найдешь гармониста.
Точно.
Если будешь искать мужа хорошего, найдешь хорошего мужа.
Да.
Но он, к сожалению, будет уже не гармонистом, да.
А может быть, даже и гармонистом.
А может быть, даже да. Господь на сердце смотрит.
Очень хороший разговор. Встречаются вот такие мужчины, такие отцы, такие мужья. Их трудно найти, вот беда в чем.
Нет. Я думаю, вы не правы.
А, да?
Да, потому что очень, очень часто говорят моей жене, тебе хорошо, тебе хороший муж. А мне говорят наоборот. А ведь на самом деле, помните фильм «Москва слезам не верит»? Да. Как это хочется выйти за генерала? Он говорит, а чтобы выйти за генерала, говорит, ты сначала за лейтенанта выйди.
Да.
Покатайся по России, по военным городкам, и потом будет у тебя генерал по 100 лет.
Точно, точно.
Также и мы были обычными людьми, которые ссорились, мирились, просто терпели, может быть, вовремя, хватило ума не развестись, скажем так. Слава Богу, Господь не попустил. Счастливы этим. И также не надо искать идеала, я думаю, что надо все-таки, конечно, надо искать идеала, но не надо думать, что его нет, он есть. Но его надо самому.
Семейные вот отношения – это работа, да?
Работа над собой, да. Работа над собой, как бы над семьей, что ли, работа.
Да, 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 да. А как вы думаете, приходится больше менять себя или менять что-то в своей половинке в другую?
Наверное, себя-то больше, но бывает, что приходится
и половинку подтачивать,
да. Подтачивать, да. И это взаимно, кстати.
Ну, спасибо вам большое. Дорогие мои друзья, мы на этом прощаемся. С гостем нашей программы. Спасибо, всего вам доброго.
Храни вас, Господь.